Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Центр избирком формирует список кандидатов в президенты. Почему в регистрации отказывают Михаилу Касьянову и не отказывают Андрею Богданову? Дмитрий Рогозин выражает сомнения в необходимости расширения НАТО. Как в Вашингтоне и Брюсселе отреагируют на заявление нового российского посла? Россия и Украина снова обсуждают статус Черноморского флота. Как долго останутся у берегов Крыма российские корабли? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 24 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом на выборах президента. До выборов уже допущены 4 претендента. Ранее ЦИК зарегистрировал Дмитрия Медведева, Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. И Андрей Богданов самый молодой среди них. Он рассчитывает, что объединит всю демократическую оппозицию и на мартовских выборах наберет более 20% голосов. Сегодня же в Центральной избирательной комиссии заявили, что, скорее всего, откажут в регистрации кандидату от оппозиции Михаилу Касьянову. 13% подписи в его поддержку забракованы. По закону, напомню, количество брака не может превышать 5%. С этим решением не согласны в партии Касьянова. Там обещают продолжить борьбу. А окончательное решение регистрации Касьянова Центральная избирательная комиссия вынесет 27 января. Над этой темой работал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Андрей Богданов приехал в Центр избирком не только в окружении своих многочисленных сторонников. На это знаменательное для старейшей демократической партии событие он пригласил своих родителей. Член Центра избиркома Людмила Демьянченко открыла 90-юбилейное заседание комиссии. Рассказала, что лидер ДПР потратил на сбор 2 с лишним миллиона подписей 811 тысяч рублей. Недостоверными и недействительными при первичной проверке засчитали 3,12% от 400 тысяч подписей, что позволяет зарегистрировать кандидата. Глава ЦИК после голосования и выдачи кандидатского удостоверения предложил Андрею Богданову по сложившейся традиции выступить перед журналистами и членами ЦИКа. Первую минуту голос кандидата дрожал.
Я надеюсь, что ЦИК должен все-таки выйти с законодательной инициативой и вопрос сбора подписей. Хотелось бы, чтобы это был последний сбор подписей. И те партии, которые прошли регистрацию ФРС, можно добавить, чтобы там не 50 тысяч членов было в партии, а 100. Но те, которые прошли регистрацию, имели бы право выдвигать свой список на выборы Государственную Думу, на выборы президента без данной процедуры.
Новому кандидату сразу же ответил глава ЦИК Владимир Чуров. Не обладает Центральная избирательная комиссия правом законодательной инициативы. Андрей Богданов спорить с этим фактом не стал. Планы же у лидера Демократической партии России достаточно амбициозные. Он идет на выборы бороться за президентское кресло и, более того, готов вести за собой всех оппозиционных демократов.
Так складывается, я смотрю, ситуация, что я единственный буду кандидат от демократов и надеюсь того, что получилось на выборах в Государственную Думу из-за разобщенности демократов, получится все-таки получить больше процентов, чем демократы в сумме на Госдуме. На президентских выборах получится призвать к избирательным участкам всех избирателей, кто всегда голосовал за демократов, но на выборы в Государственную Думу не пришел. От таковых, я думаю, как минимум половина из 40 миллионов не пришедших на выборы. Я думаю, у нас все будет хорошо. За демократов готовы голосовать от 20 до 25%. Поэтому наша надежда на это.
Гораздо более плачевно выглядят дела в штабе Михаила Касьянова. Рабочая группа, проверяющая подписи в поддержку экс-премьера, нашла в них более 13% брака при дозволенных 5%. В ЦИК поступило 2 миллиона 63 тысячи 666 подписей. Проверили сотрудники избиркома и специально нанятые работники паспортных столов 600 тысяч автографов. Проведено 2 выборочные проверки. В Центре избиркоме даже нашли сразу 2 повода для отказа в регистрации Михаила Касьянова, о чем сегодня после заседания в ЦИКе рассказал член комиссии Николай Конкин.
Значительное место в подписных листах кандидата Касьянова составляет нарушение порядка оформления подписных листов. Это отсутствие данных по сборщикам, отсутствие заверения кандидатом, либо его доверенным лицом подписных листов. подписных листов, отсутствие данных каких-либо по сборщику. Вот основной массив, который составили те 13%. Оформление, да, неверно, но по поводу правильных, неправильных, нами направлены запросы на 800 почти избирателей, которые проставили подписи в Федеральную миграционную службу, там, где у нас вызвали сомнения те данные, которые указаны в подписных листах. Кроме того, общее количество достоверных подписей на данный момент составляет менее 2 миллионов подписей, что также является самостоятельным основанием для отказа в регистрации.
В избирательном штабе Касьянова не оставляют надежды на то, что их кандидата все же зарегистрируют. Большинство претензий к подписным листам носит формальный характер, говорит руководитель предвыборного штаба экс-премьера Константин Мерзликин.
По всем формальным пунктам возражения уже подавались. И на первой стадии они не учтены по факту. Вот во втором протоколе мы просто это видим. Что касается так называемых экспертных замечаний, которые делаются на основании заключений экспертов, то мы и не имели никакой возможности возражать, поскольку мы до сих пор не получили соответствующей ведомости.
Сотрудники предвыборного штаба Михаила Касьянова в отсутствии своего начальника пытаются решить, как действовать дальше и когда ждать окончательного решения от Центра избиркома. Сам Михаил Касьянов сегодня выступал в Брюсселе на конференции «Россия. Часть Европы или вне Европы» с докладом «Обзор отношения России и Европейского Союза». В штабе констатируют, сотни подписных листов неизвестные украли прямо из штаба Народно-демократического Союза во время их проверки. А это тысячи подписей, заявляет Константин Мерзликин. По данным итогового протокола, более 32 тысяч подписей запраковано в связи с тем, что неправильно записаны данные сборщика подписей. Еще 18 тысяч подписей забраковали за то, что дата внесения автографа выполнена не избирателем и так далее. В итоге 80 261 подпись недостоверна.
Сомнений у СИКа в том, что собрано более 2 миллионов подписей, нет. Основная масса замечаний, подавляющая масса замечаний, носит формальный характер и не вписывается ни в какой здравый смысл. Мы воевали, мы воюем и будем воевать.
Окончательное решение о регистрации кандидата Касьянова или отказе в регистрации будет принято в Центризбиркоме в течение 2 суток. Также не решен вопрос с кандидатурой на должность президента УКПРФ. Второй день коммунисты оправдываются и заявляют, что никаких разговоров о снятии кандидатуры Геннадия Зюганова с президентских выборов партии не обсуждалось. Хотя не исключено, что в скором времени этот вопрос возникнет, считает заместитель председателя КПРФ Иван Мельников.
Постановка вопроса о снятии кандидатуры Зюганова с выборов внутри наших структур не актуальна. Мы скорее нацеливаем наши структуры на серьезную борьбу. Другое дело, что сама ситуация, когда весь административный ресурс и административные технологии работают в пользу одного кандидата, кандидата партии власти. Ситуация, которая связана с тем, что в информационном пространстве присутствует фактически только один кандидат, Дмитрий Медведев, может заставить нас обсуждать эту проблему. Причина простая. Мы не хотим попасть в положение, когда наш кандидат станет декорацией для прихода к власти преемника.
Председатель КПРФ до сих пор находится в Китае. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать сиюминутную политическую ситуацию в России я попросил известного петербургского аналитика, обозревателя газеты «Дело» Дмитрия Травина. Беседу начал с вопроса о том, почему Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Андрея Богданова и, похоже, не зарегистрирует Михаила Касьянова.
Мне было непонятно довольно давно, когда Касьянов только занялся политикой, почему Кремль таким ожесточением отвергает этого человека, который никогда не относился к радикалам и вполне мог выглядеть в качестве удобного для Кремля страховочного варианта. Вот в тот момент, когда Кремль отверг Касьянова, с тех пор Кремль довольно жестко преследует этого политика, и в этом смысле я совершенно не удивляюсь, что его и сейчас не зарегистрировали в качестве кандидата. В общем, известно, что на всех президентских выборах у нас были так называемые технические кандидаты. Никому не заметные маленькие фигурки людей, которые выдвинуты самой властью для того, чтобы в случае, если вдруг все конкуренты главного действующего лица снимутся, чтобы все равно кто-то оставался. Богданов очень похож на такого технического кандидата, а вот Касьянов – это политическая фигура, его решили преследовать.
А как вы считаете, это преследование может закончиться плачевно для Михаила Касьянова в том случае, если он продолжит свою политическую карьеру? Могут его посадить, например?
Все-таки надо сказать, что после Ходорковского власть не применяет таких жестких методов. Посадка Ходорковского была, согласно планам Кремля, единичным актом. Так что, думаю, все-таки у Касьянова все будет в этом смысле нормально. Да и вообще он человек осторожный. Если бы что-то такое произошло, скорее всего, он не лез бы на рожон.
А как вы считаете, есть ли или велики ли шансы, что другие кандидаты в президенты, а именно Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, снимут свою кандидатуру, поскольку избирательная борьба уж явно проходит несправедливо?
Думаю, вероятность невелика. Во всяком случае, Жириновский не снимет. Жириновский довольно успешно сотрудничает с властью на протяжении уже многих лет и делает то, что власти удобно. Зюганов похож на него, но не в такой степени. Скорее всего, он не станет снимать свою кандидатуру, поскольку у него задача, в общем-то, состоит не в том, чтобы бороться за президентство, а в том, чтобы совершать действия, благодаря которым он может удерживаться во главе компартии. Так сказать, его внешнее по отношению к партии политика, на самом деле, политика внутренняя. Если он совсем перестанет бороться, тогда возникает вопрос, зачем коммунистам такой лидер, не стоит ли его заменить.
Мы с вами говорим сейчас о предвыборной кампании в России в таких терминах политической игры, как будто фишки двигаем, а как будто речь не идет о процессе народного волеизъявления. Почему так происходит, как вы думаете?
Я думаю, это происходит потому, что у значительной части нашего общества до сих пор существует авторитарное мышление, авторитарный менталитет. Люди ориентируются не на рациональный выбор, они не сравнивают плюсы и минусы различных кандидатов. Они ориентируются на вождя. Поскольку ныне действующий национальный лидер, вождь, оставил себе преемника и довольно определенно сказал, кто будет этот преемник, поскольку народ оказывается пассивен. Демократические ценности, соблюдение закона в России не пользуются широкой поддержкой. Незадолго до парламентских выборов был проведен любопытный опрос, кажется, Левада-центром, и в ходе этого опроса люди сказали, что в основном считают, что выборы будут фальсифицированы, то есть ни для кого это не было секретом, но в то же время высказались в поддержку партии власти. То есть у людей такой своеобразный менталитет. Пусть сукин сын, но если это наш сукин сын, мы его поддерживаем, если он работает на повышение благосостояния или делает что-то такое нам приятное. Перспективы уважения к закону не очень радужные в нашей стране.
Вы думаете, эта ситуация надолго?
Я думаю, что эта ситуация может измениться в результате действия двух факторов. Первое – это поколенческий фактор. Смена поколений может здесь многое изменить, потому что молодые ребята, те, кому сегодня 20-30, они размышляют уже несколько по-другому. Но для того, чтобы они начали размышлять по-другому, нужна какая-то серьезная встряска, которая заставит их думать не только о собственной карьере, но и о карьере России в целом. Этой встряской может стать серьезный экономический кризис. Вот когда одно соединится с другим, когда экономический кризис и выход на сцену нового поколения соединятся, в России начнутся перемены.
Нынешний текущий политический момент в российской политике я обсуждал с известным петербургским политическим аналитиком, обозревателем газеты «Дело» Дмитрием Травиным.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике «Hotbird».
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода», итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 24 января. Сегодня в Москве Дмитрий Рогозин дал первую пресс-конференцию в новом для себя качестве. В недавнем прошлом один из лидеров партии «Родина», фактически упраздненный при создании партии «Справедливая Россия», Рогозин теперь перешел на государственную службу. В начале января его назначили на пост постоянного представителя Российской Федерации при организации Североатлантического договора в Брюсселе, иначе говоря, послом России при НАТО. Назначением известного своими националистическими взглядами политика, бесспорно, не прошло незамеченным и у западных партнеров России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Новый постпред считает, что наиболее перспективными станут вопросы, связанные с сотрудничеством стран Альянса и России по вопросам противодействия терроризму, распространению наркотиков и обмену опытом по предотвращению катастроф экологического и техногенного характера.
В целом, вообще надо сейчас думать о том, как в 21 веке, в середине 21 века мы будем вообще жить и обеспечивать нашу всеобщей безопасности. Пока что НАТО как бы не отказывается от именно военно-политического смысла своего существования. Хотя угроз военных в прямом смысле этого слова для стран-членов НАТО не существует. Существуют так называемые новые вызовы. И на эти новые вызовы надо отвечать не с помощью танков, пушек. Нам нужно создавать реально новые структуры безопасности, которые могли бы быть специализированы на вот эту новую борьбу. Сотрудничество разведных сообществ, проведение операций по контролируемой поставке наркотиков. Эта работа должна быть деполитизирована. Она касается наших граждан, поскольку тяжелые виды наркотиков на самом деле представляют собой угрозу не меньше, чем оружие массового уничтожения по количеству людей, которые они губят.
Вместе с тем Дмитрий Рогозин отметил, что в военных вопросах Россия и Североатлантический альянс далеки от взаимопонимания. В частности, актуальной остается проблема, связанная с планами США разместить системы противоракетной обороны в Польше и Чехии.
Может быть, все-таки ответит там кто-нибудь на вопрос, почему риторика НАТО говорит о том, что угрозы идут с юга, а НАТО почему-то расширяется на восток. Может быть, компас сбился, намагнитился. У нас есть свой компас, мы поможем. В вопросах безопасности не должно быть вот этих косых взглядов. Мы же все понимаем, мы же такие ученые в России, мы же такие войны в 20 веке пережили. Мы заслужили то, чтобы говорить о войне и мире с гораздо большим иммунитетом, чем многие другие народы. Поэтому мы предлагаем создать единую систему. А нам предлагают, но непонятно пока что.
Многие журналисты называют Дмитрия Рогозина националистом и оценивают его назначение на должность представителя России в НАТО именно с этих позиций. Сам постпред обвинения в национализме отрицает.
Я патриот своей страны, но я еду не как руководитель какой-то партии, я еду как назначенный президентом Российской Федерации постоянный представитель России при НАТО. И я там буду безусловно себя вести так, как предполагает мой мандат посла и защитника интересов своей державы. Я постараюсь сделать это эффективно, максимально дружелюбно, максимально конструктивно.
По мнению военного обозревателя «Новой газеты» Александра Гольца, Дмитрий Рогозин неплохой переговорщик и со своей новой должностью справится весьма успешно. Однако при назначении Рогозина на должность постоянного представителя в НАТО преобладали прежде всего внутриполитические соображения, говорит Александр Гольц.
Этот человек является одним из самых ярких лидеров русских националистов. А в какой-то момент Кремль серьезно испугался той националистической волны, которую в известной степени сам и поднял. И удаление этого яркого политика из России, дать ему хорошую должность, тем, чтобы он не участвовал во внутриполитических процессах, я думаю, здесь превалировало. Рогозин человек довольно многосторонний и неплохой переговорщик. Вспомним, как он успешно провел переговоры с Евросоюзом о транзите в Калининград. Тем не менее, я думаю, главное задача его будет заключаться в делании каких-то резких заявлений.
А насколько эффективно вообще вам представляется деятельность Дмитрия Рогозина в должности постоянного представителя России в НАТО?
Вопрос в том, каковы цели этой деятельности. Мне представляется, что в настоящее время нет перспектив для улучшения взаимоотношений России и НАТО, потому что НАТО с точки зрения Кремля представляет собой такого идеального бумажного тигра. Нечто, что можно обвинять в агрессивных устремлениях, в то же время не предъявляя претензий никакой стране конкретно. И вот с этой точки зрения Рогозин будет чрезвычайно эффективен. В случае, если Россия решит вернуться к каким-то прагматическим взаимоотношениям к НАТО, этот человек тоже может быть вполне себе эффективен, поскольку он грамотный международник. Будучи абсолютно циничным, он будет выполнять любое указание, какое получит.
Сказал обозреватель «Новой газеты» Александр Гольц. К выполнению своих новых обязанностей в Брюсселе Дмитрий Рогозин приступит уже в понедельник. На этот день запланирована его встреча с генеральным секретарем Североатлантического альянса. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На сегодняшней пресс-конференции Дмитрий Рогозин сделал и другие интересные заявления. В частности, если прислушаться к его мнению, то понятно, что Украина и Грузия, которые так или иначе заявляют о своем намерении, если не вступить, то сблизить отношения с НАТО, вскоре не будут приняты в эту организацию, поскольку ни у той, ни у другой стороны нет для этого достаточных объективных оснований. Не готова ни инфраструктура, ни политическая система стран, считает Дмитрий Рогозин. Об этом комплексе проблем, в частности, мы поговорим во второй части программы, когда я познакомлю вас с другими темами дня. В частности, мы расскажем сегодня о переговорах между российскими и украинскими представителями Черноморского флота и о первом первом выступлении международном Михаилу Саакашвили в новом качестве президента Грузии второго срока. А сейчас чуть подробнее мнение западного эксперта о том, как могут развиваться отношения между НАТО и Россией, официальным представителем которой теперь является Рогозин. Этот вопрос наш корреспондент Ян Рунов задал американскому эксперту.
Сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований, председатель Центра по терроризму и антитерроризму Майкл Раду ответил. Думаю, мы можем ожидать только дальнейшего ухудшения отношений между Россией с одной стороны и НАТО, Европейским Союзом и Соединенными Штатами с другой. Это станет заметным на апрельском совещании 26 стран-членов НАТО в Бухаресте. И о том же говорят масштабные военные учения в Бискайском заливе, которые отнюдь не способствуют улучшению отношений России с Испанией и Францией, которые прежде не были настроены конфронтационно в отношении Кремля. Кремль сам настраивает против России такие страны, как Франция или Германия. Как вам кажется, какие цели преследует этим российское руководство? Россия в течение последних лет демонстрирует всем, что страна вернула себе статус сверхдержавы. Назначение Рогозина вписывается в эту стратегию. Кремль хочет, как когда-то хотел Хрущев, показать Западу кузькину мать. Президенту Путину кажется, что демонстрация силы приносит положительные плоды. Россия постоянно проверяет реакцию Запада и очень часто делает это удачно для себя, как показывают те же маневры в Бискайском заливе или открытая поддержка иранского режима. Еще один далеко идущий пример – недавнее российско-болгарское соглашение о строительстве газопровода «Южный поток», который фактически похоронит газопровод «Набукко», по которому Центральная Европа получала бы газ из Средней Азии через Турцию в обход России. Кремль договоренностью с Болгарией и поставками своего газа поставит в энергетическую зависимость ряд стран-членов НАТО и Европейского Союза. Какова реакция на все это Соединенных Штатов и НАТО? Реакция Соединенных Штатов в основном это никакой реакции. Это, как кажется Белому дому, проявление сдержанности. На самом деле Вашингтон уже второй год парализован подготовкой к президентским выборам и к смене администрации, а также сложными отношениями между республиканским правительством и демократическим большинством в Конгрессе. Сейчас в Вашингтоне наблюдается политический вакуум, а Европа, как всегда, Европа. Майкл Раду считает, что из всех нынешних кандидатов на пост президента Соединенных Штатов только сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн имеет реальное представление об амбициозных планах нынешнего российского руководства. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 24 января. И вот главная тема второй половины этого часа. Россия и Украина снова обсуждают статус Черноморского флота. Каковы перспективы этих переговоров и насколько твердо намерение украинских властей остаться без российских солдат и матросов на своей территории после 2017 года? Михаил Саакашвили выстраивает стратегию второго президентского срока. Он выступил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге и несколько по-новому расставил внутри- и внешнеполитические аспекты своей будущей стратегии. Мировой финансовый кризис и не затронет российский ипотечный рынок, потому что этот рынок слишком невелик. Так считают российские эксперты по экономике. Программу продолжим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу двух жителей Нижнего Новгорода на пытки, которыми они подвергались со стороны сотрудников правоохранительных органов. Суд обязал российские власти выплатить 70 тысяч евро Ольге Масловой и 10 тысяч евро Федору Налбандову в качестве компенсации за причиненный ущерб здоровью. Центр избирком зарегистрировал лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом на выборах президента России. Сегодня же в Центр избиркоме заявили, что, скорее всего, откажут в регистрации кандидату от оппозиции Михаилу Касьянову. 13% подписей в его поддержку забракованы. Окончательное решение ЦИК вынесет 27 января. В Москве задержан владелец крупной сети магазинов «Арбат Престиж» Владимир Некрасов. По словам адвоката Александра Добровинского, его подзащитного подозревают в неуплате налогов на сумму около 50 миллионов рублей. Белорусские власти досрочно освободили лидера молодежной организации «Молодой фронт» Дмитрия Дашкевича. Он находился в заключении с ноября 2006 года за политическую деятельность. На его освобождение настаивали США и Европейский Союз. В результате взрыва в среду в Мосуле на севере Ирака погибли 34 человека, 170 были ранены, таковы уточненные данные полиции. Взрывом разрушено трехэтажное жилое здание. В Мосуле сегодня был убит начальник городской полиции и его сослуживец. Израиль продолжит блокаду сектора Газа, но будет пропускать туда гуманитарные грузы. Такое решение принято на заседании израильского правительства. В Пакистане в ходе операции правительственных войск убиты 40 боевиков, 30 арестованы. В столкновениях погибли 8 пакистанских солдат, сообщило командование.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 24 января. В Страсбурге, где продолжается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, выступил Михаил Саакашвили. Это первое международное выступление грузинского президента после непростой, вызывающей до сих пор у грузинской оппозиции сомнения победы на выборах. Ход предвыборной кампании и инаугурационная речь Саакашвили обозначили некоторое смещение внешних и внутриполитических акцентов его стратегии. За выступлением Саакашвили в Страсбурге наблюдал обозреватель грузинской службы «Радио Свобода», известный в Тбилиси журналист и комментатор Кобали Кликадзе, которому я позвонил сразу после того, как выступил Саакашвили.
Бросается в глаза как бы манера высказывания и манера общения не только с внешней аудиторией, но и с внутренней тоже. Ну, допустим, здесь, на этой трибуне, господину Саакашвили впервые пришлось услышать такой острый вопрос по отношению к нему, и это принадлежит не российскому представителю, а депутату из Швейцарии Дэниелу Гроссу, который задал вопрос президенту, что как он мог отобраться в вторые туры выборов у своего народа. Естественно, Михаил Саакашвили задал вопрос о том, что все было демократически, все признали итоги того, что вторые туры не нужны были. Но другой такой деталь, характеризующий, что бросается в глаза, это отношение России. Саакашвили впервые, по-моему, выступает так дружелюбно по отношению к России. Он даже сказал о том, что российско-грузинские отношения намечаются какой-то вот оттепель. И он привел слова господина Лаврова о том, что они никогда, Россия никогда не признает Южную Осетию и Абхазию, то он предусматривает мнение оппозиции при формировании правительства Грузии, но сам оппозиция не идет на сотрудничество в этом направлении.
Что говорят серьезные политические аналитики в Тбилиси? Вот тип политика, такого как Михаил Саакашвили, он способен действительно изменить свою политику или только это слова? Ну, вдруг вот взял человек и научился, так может быть?
Знаете что, возможно, что человек на самом деле настроен для того, чтобы из ошибок, которые были допущены, извлечь правильные уроки. Ошибки были допущены, и он это признал, и признал искренне, что он много доверял так бы, своим сторонникам, ближайшему окружению. Не всегда ему правильную информацию давали. А с другой стороны, если, допустим, есть другая сторона, вот даже Леван Бердзанишвили, выступая сейчас на трибуне в парламентской ассамблее, сказал, что Саакашвили допустил грубейшую ошибку 7 ноября, и грузинский народ ему это никогда не простит. Лично я думаю, что вторые сроки Саакашвили будет стремиться делать все для того, чтобы от партийного лидера и президента превратиться в общенационального президента для всех народов Грузии. Как это ему удастся, это очень сложно сказать, потому что формируется кабинет министров, там, наверное, будут первые дни вот, работы с правительством и президентом, и парламентские выборы, которые все покажут. На самом деле господин Саакашвили превратился вот такого общественного политика из, прямо скажем, человека, у которого были диктаторы, диктаторские наклоны. И на самом деле он опять-таки пиарит.
Что говорят сейчас в Тбилиси и что говорили сегодня в Страсбурге о перспективах отношений Грузии и НАТО? Меняется ли это расположение в Грузии и так ли решительно Саакашвили намерен, как прежде, добиваться вступления Грузии в НАТО?
Я думаю, что вопрос стремления вступления в НАТО – это единственный такой принцип и стремление, где у оппозиции и у правительства есть абсолютно точные отношения. То есть отношения, в этом отношении они пересекаются. 72%, я думаю, что это очень высокий мандат для правительства, для того, чтобы он в дальнейшем реформировал область безопасности и более амбициозно представлял страну в евроатлантических структурах. И я думаю, что в Саакашвили нету никакого такого плана, как бы отступить этого стремления. И я думаю, что в этом отношении ничего не изменится. Вот доклады на парламентском ассамблее, там говорится о том, что на референдуме, на плебисците правительство получит большой мандат для того, чтобы получить на Бухарестском саммите membership action план.
Вы упомянули о том, что выступали представители грузинской оппозиции сегодня с трибуны парламентской ассамблеи Совета Европы. А вот эта самая оппозиция, она проявляет какие-то признаки того, что они будут более конструктивно пытаться хотя бы сотрудничать с властью или нет? Они предпочитают занимать радикальные позиции по отношению к Саакашвили.
Объединенная оппозиция, я думаю, что занимает радикальную позицию. Они не будут принимать никакое участие в формировании правительства и работе исполнительных органов власти. С другой стороны, представители оппозиции продолжают консультации с представителями правительства. Я имею в виду с госпожой Буржанадзе. Они добились пересмотра руководящего состава общественного телеканала. Они, наверное, добьются того, чтобы пересмотреть полностью комплектование Центральной избирательной комиссии.
Как вот все это выглядит на практике? Вот приехало несколько делегаций из Грузии сейчас в Страсбург. А как-то между собой они в коридорах общаются или нет? Может Саакашвили приветствовать того же Бердзинишвили? Это сейчас не принято.
Между прочим, я задал такой вопрос Ливану Бердзинишвили. Он ответит, что он избегает такую встречу. Ему нету никакого желания встретиться с господином Саакашвили, потому что, по словам Ливана Бердзинишвили, этот Саакашвили должен сначала извиниться для того, чтобы он назвал его агентом Кремля. И пока не извинится Саакашвили перед ним, он не собирается протянуть ему руку дружбы. Они здесь не встречались. Наоборот, когда покинул зал Михаил Саакашвили, после этого было очень критическое выступление в его адрес господина Ливана Бердзинишвили. Это о многом говорит.
О выступлении Михаила Саакашвили и о реакции на него на парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге рассказывал находящийся в этом французском городе грузинский комментатор Коба Лекликадзе, а премьер-министр Грузии Владимир Гургинидзе сегодня представил новый состав правительства республики, там есть некоторые важные изменения, кое о чем я вам сейчас скажу. Ушел со своего поста глава Министерства иностранных дел Гела Бежуашвили, он будет работать теперь в частном секторе, а его место займет Давид Бакрадзе, бывший госминистр по регулированию конфликтов. Эта должность госминистра по урегулированию конфликтов изменена, теперь называется министр по реинтеграции. И этот пост займет Тимур Якобашвили, вице-президент некого фонда стратегии исследования международных отношений. Новый состав правительства будет представлен в парламент 25 января. Голосование состоится на следующей неделе. Мы подробнее поговорим об этой теме. Я думаю, на следующей неделе, поскольку изменения в составе грузинского правительства довольно заметны, это может повлиять на стратегию развития страны. Изменения больше, чем они были в прошлый раз, когда Саакашвили тасовал своих министров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Развеяло ли выступление Михаила Саакашвили на сессии ПАСЕ сомнения относительно развала демократии в Грузии? Тему обсуждаем с главным редактором журнала «Дружба народов» Александром Эбанаидзе.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск за 24 января. В Москве сегодня прошел новый раунд российско-украинских переговоров по проблемам функционирования и пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Крыму. Украинская сторона предлагает обсудить и вопрос о подготовке к постепенному выводу со своей территории российского военного контингента. Об этой теме мой коллега Олег Кусов.
Официальный Киев призывает Москву предоставить полную информацию о вооружении и численности российских военных в Севастополе. Материал на эту тему подготовил наш украинский корреспондент Владимир Ивахненко.
Украинские власти настаивают на инвентаризации объектов и земель, находящихся в аренде у Черноморского флота. Накануне российские морские пехотинцы уже в третий раз не пропустили на территорию радионавигационной станции «Марс-75» судебных исполнителей. Этот объект находится в городе Геническ Херсонской области. Он и еще как минимум 9 маяков в Крыму по решению местных судов должны быть возвращены в собственность Украины. Однако, по мнению России, согласно базовому договору по флоту, ее военные могут использовать все объекты гидрографии, включая и Марс-75. Это отрицает бывший командующий ВМС Украины Владимир Бескаравайный.
Геническая станция не прописана в договоре нигде. Она там присутствует в плане возможной договоренности на будущее. Это чистое силовое присутствие.
Для решения спора вокруг объектов гидрографии Киев может обратиться в Международный суд. Впрочем, сейчас глава МИД Украины Владимира Грызка более важной называет другую проблему. Он предлагает Москве подписать соглашение о постепенном выводе Черноморского флота из Севастополя, чтобы российские военные успели полностью покинуть Крым до предусмотренного договором 2017 года. Вывод флота должен быть хорошо подготовлен и проведен цивилизованно, считает министр иностранных дел. Его позицию разделяют и депутаты Верховной Рады от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». Слово одному из них – Тарасу Стецькиву.
Я понимаю, что для того, чтобы флот ушел в 2017 году, уже сейчас нужно на межгосударственном уровне готовиться к этому. То есть Россия должна готовить базы, куда ее переводить и так далее и тому подобное. Это вопрос, конечно, уже с 2009 года должен находиться в компетенции правительства Украины и оборонных ведомств Украины и России.
Некоторые политики и эксперты связывают противодействие Кремля планам по присоединению Украины к НАТО с желанием России продлить срок пребывания в Крыму Черноморского флота.
Я думаю, что российский флот в 2017 году уйдет из Севастополя. Если кто-то имеет другую точку зрения, нужно менять украинскую конституцию. Украина будет вступать в НАТО, и это рано или поздно случится. Хочет этого Россия, не хочет этого Россия, это не имеет для нас значения. Россия может немного притормозить этот процесс, но она его не остановит.
Говорил депутат Верховной Рады от блока «Наша Украина. Народная самооборона» Тарас Стецкий. С ним беседовал наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Заместители министров иностранных дел России и Украины Григорий Карасин и Константин Елисеев сегодня обсуждали вопросы инвентаризации имущества Черноморского флота России. Об этом журналистам рассказал Григорий Карасин.
Нам удалось, как сегодня констатировалось на заседании, договориться по ряду направлений, продвинуться вперед, в частности, в очень сложной проблематике инвентаризации. Методика, которая в свое время была предложена, утверждена экспертами двух стран, и теперь нам предстоит заняться несколько этапов вопросами реальной инвентаризации. Работа такая будет начата, я думаю, уже в феврале-марте.
Обе стороны охотно идут на компромиссы, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев.
Я очень рад констатировать, что есть политическая воля с двух сторон все-таки находить взаимоприемлемые компромиссы с определенных вопросов, которые есть, давайте скажем честно, и болезненные для многих нас, и с тем, чтобы все-таки прийти к тому, что вопросы должны быть урегулированы рано или поздно. Мы также нашли общие точки соприкосновения по вопросам, связанным с юридическими аспектами. Работа будет продолжаться. Главное, что мы определили механизмы, как это должно происходить.
Заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов считает, что перспективы окончательных договоренностей между Москвой и Киевом по Черноморскому флоту остаются туманными.
Проблема состоит не в технической стороне вопроса, я бы сказал, в политическом несходстве позиции. Потому что для Украины это вопрос дальнейшего вектора развития, который связан прежде всего с дальнейшим вхождением страны в НАТО. И проблема Крыма для нее – это проблема, которая в определенном смысле сдерживает продвижение Украины в западном направлении. Но российская позиция, она тоже, в общем-то, всем очевидна. И здесь степень несходства настолько велика, что можно достичь какой-то временный компромисс, но найти формулу соглашения, которое бы устраивало и Россию, и Украину в долгосрочной перспективе, я в этом смысле пессимист. оптимисты полагают, что если даже стороны сейчас достигнут соглашения, оно будет носить только временный характер. Главный вопрос геополитический. Сейчас Украина для нас это проблема номер один. В гораздо большей степени, чем все споры, которые идут вокруг транскаспийского, прикаспийского трубопроводов и центральноазиатской проблемы. И если Россия потеряет Украину как реального, по крайней мере, не групп партнера, а страны, которые придерживаются многовекторной политики. Если внешнеполитический курс Украины, а проблема Крыма, несомненно, с этим тесно связана, станет однозначно прозападным, то издержки, которые понесет Россия, они будут исчисляться не долларами, рублями или евро, а это будет утрата стратегического ресурса для, по крайней мере, сохранения своих позиций на постсоветском пространстве.
Говорил Алексей Власов, Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это художественный руководитель Московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Рейхельгаус. Этот театр возрождает дореволюционную традицию празднования Татьяниного дня, Дня студента. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Давосе, где продолжается Всемирный экономический форум, его участники обсуждают перспективы выхода из мирового финансового кризиса, который сильно обеспокоил многих экспертов и финансистов в последние дни. Беспокоит он и российских экспертов, в частности, вопрос о том, насколько кризис американского рынка ипотеки, с которого, собственно говоря, и все началось, как говорят, отразится на ситуации в российской системе ипотечного кредитования. Эксперты утешают, эта система находится в начальной стадии своего существования, поэтому никаких перемен к худшему, по крайней мере, ждать не приходится. Однако, по данным российской гильдии риэлторов, всего лишь около 10% россиян, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, готовы воспользоваться ипотечным кредитом. Над темой работала корреспондент Радио «Свобода» Любовь Чижова.
Ежегодно цены на недвижимость в России растут в среднем на 10, 15, а то и 20%. Самое дорогое жилье в Москве. Здесь квадратный метр жилой площади по государственным нормативам стоит в среднем 56 560 рублей. Рыночная же стоимость столицы личного жилья оценивается в 100 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем по России цены на недвижимость пониже, чем в Москве, но все равно купить себе новую квартиру или обменять на большую по площади могут далеко не все. По мнению вице-президента Российской гильдии риэлторов Константина Апрелева, с участием ипотеки в России совершается менее 10% всех сделок по недвижимости.
Это связано с тем, что все-таки существует определенная ментальность, и не все люди привыкли жить в кредит. А вторая проблема связано с тем, что все-таки пока еще ставки очень высоки. Потому что 10% годовых – это очень высокая ставка, и, наверное, получается, что деньги пока еще слишком дорогие.
А кто, по вашим наблюдениям, может позволить себе ипотеку?
В основном это средний класс и люди, которые имеют хорошую перспективу роста. Молодые люди, которые создают семью, у которых хорошая перспектива, они имеют хорошее базовое образование, которые не боятся своего будущего.
Сейчас много говорят о кризисе ипотечной системы в Америке. Вот этот самый кризис как-то повлияет на желание россиян брать ипотеку?
Система предоставления ипотечных кредитов в Америке и в России очень существенно отличается. Американская в основном, она базируется на плавающей ставке, там, скажем, LIBOR, либо плюс какие-то проценты. В России же ставка на сегодня фиксирована по ипотечным кредитам, по 80% ипотечных кредитов. В Америке увеличили, ну, аналогичную нашей ставку рефинансирования Центробанка. И тут же увеличилась ставка платежей по ипотечным кредитам.
С Константином Апрелевым согласен и руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Российский рынок ипотеки никак не связан с мировой ипотечной системой, хотя бы потому, что в России он только начинает развиваться.
Российская система ипотечного кредитования вообще-то очень слабо связана с международными рынками, и она слишком мала по масштабам для того, чтобы те процессы, которые происходят именно в сфере ипотечного кредитования в Соединенных Штатах или в Англии и так далее, могли каким-то образом на нее повлиять. Реально более или менее заметные движки в сфере ипотечного кредитования в России начались там 2 года назад. До этого были уже созданы институты соответствующие, было агентство, банки начинали робко какие-то программы, но пока это еще не приобрело серьезных масштабов.
А почему так медленно развивается ипотечная система?
Потому что если работать на чисто коммерческих началах, а это было именно так, то получается, что ипотека недоступна примерно 3/4 российского населения, потому что слишком большие первоначальные взносы, слишком высокий процент по кредиту в течение всего срока и слишком маленький до последнего времени был срок, на который предоставлялись кредит.
А каков должен быть процент по ипотеке, чтобы она стала доступна для большинства россиян?
Первоначальный взнос должен быть где-то на уровне 5-7% от общей стоимости строительства, то есть покупки. Процент это примерно 3-4, как во всем мире, может быть 5, не больше, и 25-30 лет. В принципе, я полагаю, что на первом этапе для того, чтобы этот рынок раскрутить, нам нужны институциональные государственные инвестиции. Такие, которые позволили бы в первое время людям брать кредиты и в то же время давать возможность банкам разворачивать эти программы.
Говорит специалист по жилищному законодательству, депутат Российской Государственной Думы Галина Хованская. Как вы оцениваете российское законодательство в области ипотечного кредитования?
К самому законодательству претензий у меня немного. У меня в основном претензии к тем условиям, которые предлагает сейчас вот это ипотечное дело гражданину Российской Федерации, потому что очень тяжелые условия для нормальной средней российской семьи, учитывая, что мы не гарантированы от несчастных случаев, от болезней и от прочих непредвиденных ситуаций. Все может случиться. И, в общем, когда вы берете кредит на длительный срок, могут возникнуть ситуации, когда вы его не сможете просто вернуть.
И что по закону делают с людьми, которые не могут выплачивать деньги по ипотечному кредиту?
Законодательство российское более гуманно, чем законодательство некоторых стран европейских. На улицу вас не выселят. Вам предоставят жилое помещение в маневренном фонде по нормам общежития. Но были изменения в гражданском процессуальном кодексе. Стало возможно действительно выселение, в том числе и детей.
А вот в вашей практике много было таких случаев?
Этих случаев практически нет. Народ, по-моему, начинает понимать, что достаточно серьезные требования предъявляются к стабильности, к уровню дохода и к стабильности. Поэтому, к сожалению, мне известно как раз очень много случаев, когда даже есть согласие города, например, вот по социальной ипотеке, на то, чтобы человек пошел и взял кредит. Но люди, взвесив все за и против, не берут этот кредит, отказываются.
Никаких радостных прогнозов по поводу состояния российского ипотечного рынка специалисты не дают и предсказывают, что и в ближайшие годы ипотека будет доступна минимальному числу россиян, самым молодым и самым отчаянным. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 24 января обсуждают проблемы, возникшие с навигационной системой ГЛОНАСС. У микрофона моя коллега Вероника Боде.
«ГЛОНАСС не про нас» – это заголовок из газеты «Известия». Программа российского аналога американской спутниковой навигационной системы GPS «ГЛОНАСС» фактически сорвана, пишет газета. Об этом сообщил первый вице-премьер Сергей Иванов. Система не соответствует современным требованиям, ее сигнал недоступен на всей территории России, а индивидуальные приемники нельзя купить в розничной торговле. Все это может привести к кадровым перестановкам как в Роскосмосе, так и на предприятиях соисполнителях программы. ГЛОНАСС – это не просто наш ответ на их систему GPS, которой, к слову, весь мир пользуется без малого 20 лет, продолжают «Известия». Быть независимыми от американцев в области космической навигации – это стратегическая задача. Это вопрос безопасности страны. Газета «Ведомости» пишет, впервые за последнее время Иванов подверг резкой критике ход работ по воссозданию системы. Состав спутниковой группировки ГЛОНАСС все еще не позволяет предоставлять услуги на 100% территории России. Сейчас около 62%. Надежность спутника мала, а начать массовые продажи приемников, использующих ГЛОНАСС, не удалось, несмотря на первый опыт в декабре. Гнев Иванова вызвало то, что по ГЛОНАСС было прямое поручение президента, говорит источник в космической отрасли. Поскольку премьер Виктор Зубков уже строго спрашивал за невыполнение таких поручений и не исключалась отставка главы Роскосмоса Анатолия Перминова, было решено сказать о проблемах открыто, а главе Роскосмоса дать время на исправление, говорит собеседник газеты «Ведомости». За просчеты по ГЛОНАСС, видимо, в ближайшее время ответит руководство Роскосмоса, отмечает газета «Коммерсант». Вчера господин Иванов объявил: «Обращаю внимание руководства Роскосмоса, как ведомства координатора работ по ГЛОНАСС, на недопустимость невыполнения поставленных задач. Речь идет о персональной ответственности руководителей за развитие как отдельных компонентов ГЛОНАСС, так и системы в целом». По утверждению людей из окружения господина Иванова, изначально он после этих слов намеревался заявить, не исключая в том числе принятие и организационно-кадровых решений. Однако Сергей Иванов эту фразу произносить не стал. Тем не менее, источники в правительстве не исключают в скором времени отставки главы Роскосмоса. Сам господин Перминов вчера не стал комментировать возможность своей отставки. Кроме того, глава Роскосмоса объявил, что на предприятиях космической отрасли, отвечающих за создание ГЛОНАСС, кадровых перестановок на сегодняшний день не планируется. А вот какой вывод делает российская газета. Сфера, где мы традиционно были впереди планеты всей, сегодня так же далека от благополучия, как Земля от Луны. Серьезные проблемы отрасли, как в капле воды, отразились в космической навигационной программе России. Но самые большие проблемы ГЛОНАССа надо искать не в космосе, а на Земле. Сергей Иванов откровенно признался, что в России отсутствует инфраструктура для массового коммерческого использования орбитальных навигаторов. Речь идет как о приемниках сигнала, так и о трехмерных навигационных картах. Без них толку от спутников не будет. Кому нужны накопители информации, если она недоступна пользователям? Это была цитата из российской газеты. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 24 января, художественный руководитель Московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Рейхельгаус. Его театр возрождает дореволюционную традицию празднования Дня студентов, Татьяниного дня, который отмечается в годовщину подписания императорского указа об учреждении Московского университета. Первый такой торжественный вечер проходит сегодня. Столетие назад в здании, где сейчас располагается театр, находился ресторан «Эрмитаж», куда на Татьянин день традиционно съезжалась московская профессура и студенты. Иосифу Рейхельгаусу 60 лет, он родился в Одессе, театральное образование получил в Москве, работал в московских театрах, поставил около 70 спектаклей, и сам автор нескольких пьес и либретто. В 89 году основал театр «Школа современной пьесы», который возглавляет до сей поры. О человеке дня Радио Свобода говорит музыкальный критик и заведующий литературной частью театра «Школа современной пьесы» Екатерина Кретова.
Иосиф Рейхельгаус отличается фантастическими импровизациями. Когда-то он в ходе такой импровизации создал театр, который сегодня, ну, наверное, один из самых популярных драматических театров в Москве. А недавно он подумал, как же так получается? Вот уже несколько лет, как многие институты московские, многие театры отмечают Татьянин день. Традиция, которая когда-то в свое время была очень популярна в столице. Почему бы и нам не отметить Татьянин день? Ведь театр «Школы современной пьесы» имеет к этому дню самое непосредственное отношение. Театр помещается в здании, которое когда-то являлось знаменитым рестораном «Эрмитаж». Здесь собиралась интеллигенция, именно здесь Чайковский отмечал свою свадьбу, именно сюда приходил Толстой, сюда приходил Чехов. Но самое главное, профессура и студенты столичных вузов именно здесь отмечали конец экзаменов и начало студенческих каникул. В преддверии Татьяниного дня в нашем театре, в школе современной пьесы, соберутся 12 ректоров 12 вузов Москвы и представители студенчества этих самых 12 институтов. Это консерватория, ГИТИС, Театральный институт имени Щукина, Медицинская академия имени Сеченова, Высшая школа экономики, МАИ, МГИМО, Институт физкультуры, Литературный институт имени Горького и, конечно же, Московский государственный университет имени Ломоносова. Каждый из этих вузов придет с какой-то своей уникальной программой. Это может быть и капустник, и какие-то шкодливые куплеты, которые были очень-очень популярны во время празднования Татьяниного дня. И, конечно же, это артисты театра «Школы современной пьесы», сам Иосиф Леонидович Рейхельгаус, который расскажет об истории нашего здания. И центральной фигурой на празднике ведущая актриса театра «Школы современной пьесы» Татьяна Васильева.
У человека дня Радио Свобода, театральном режиссере Иосифе Рейхельгаузе и его блестящей идее рассказала музыкальный критик Екатерина Кретова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 24 января. Над программой работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона работал Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волне Радио Свобода, потому что сразу после выпуска новостей Марина Тимашева, как обычно по четвергам, представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров», а в нем рассказ о громкой премьере. Это спектакль по пьесе Островского «Бесприданница» в Московском театре Петра Фоменко. Так что не пропустите, не выключайте радио. Всего доброго.
свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российское руководство никогда не заявляло, что сразу после...
Мы убедились в том, что население не знает о том, что 2 марта...
Свыше 22 тысяч полицейских со всей Великобритании прибыли...
Безосновательно закрывать такие организации, как Британский совет...
Граница Израиля с сектором Газа по-прежнему закрыта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».